Вот под эту музыку из французского фильма «Три мушкетеров» я поздравляю от своего имени, от имени всех коллег, работающих на нашей радиостанции, Константина Эгерта, руководителя русского офиса BBC с высокой правительственной наградой, как принято говорить, с орденом Британской империи. Теперь мы с ним можем устроить маленькое Ватерлоо. Вот, но с обратным результатом, конечно, но я, конечно, очень рад, что... заслуги Кости именно в области радиовещания. Он является одним из признанных авторитетов и журналистов, радиожурналистов, отмеченный британской короной. Наши поздравления и удачи. Это Алексей Венедиктов. Сегодня передача без посредников. Хочу вам сказать, что пока здесь не встала новая передача, которая только конструируется. Я буду с вами встречаться по понедельникам в 22 часа и отвечать на ваши вопросы, которые вы посылаете мне по интернету, которые вы посылаете мне на наш экран. Напомню вам смс 970-45-45. Это телефон для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, это московский номер телефона. Я напомню вам телефон прямого эфира, по которому вы сможете во второй половине задавать мне вопрос, потому что у меня очень много вопросов про интернет пришло. 363-36-59, это тоже московский номер телефона. Это программа «Без посредников», когда главный редактор отвечает на ваши вопросы.
«Эхо Москвы. События и комментарии».
Я сгруппировал кое-какие вопросы. Известно, что 2 марта состоится не только выборы президента Российской Федерации, но и выборы главного редактора «Эхо Москвы». Напомню вам, что по уставу нашей радиостанции, если кто-то не знает, то главный редактор избирается собранием журналистов и затем утверждается советом директоров радиостанции «Эхо Москвы». Сразу справка: в совет директоров входит из 9 человек, состоит совет директоров, в него входят 4 представителя «Газпрома», 3 представителя журналистского коллектива и 2 независимых директора. Таким образом, никто из акционеров в совете директоров не имеет большинство, но должен вам сразу сказать, что совет директоров по почти всем позициям, да, в общем, по всем позициям за прошедшие 3 года принимал единогласные решения. Что касается избрания журналистов, журналистами, это будет следующее воскресенье в 12 часов. Соответственно, днем 2 марта вы узнаете результаты. Меня спрашивали по поводу прошлых протоколов. Я могу вам сказать, вот посмотреть депешу агентства «Интерфакс» от 10 марта 2005 года. Тогда у нас в штатном расписании журналистов было 124 человека, сейчас 102. А тогда присутствовало 114 человек, из них 103 проголосовало за мою кандидатуру, то есть 83% от списка и 90% от участников. Конечно, этот результат повторить будет невозможно, это понятно, но, тем не менее, мы постараемся максимально приблизиться и по явке превзойти, а по голосам процентному соотношению приблизиться к победителю на президентских выборах 2 марта же 2008 года. Президента Российской Федерации. Вот, собственно, то, что я хотел про это сказать. Теперь мы переходим к... Это вот я отвечаю Владу, пенсионеру из Москвы, по поводу протокола. Теперь мне хочется сказать по поводу нового сайта. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы открыли довольно еще сырой, я это признаю, вариант нового нашего сайта. Значит, в чем главный смысл? Я повторю очень коротко. Главный смысл заключается в том, что теперь каждый заход на сайт, вы видите количество заходов на ту или иную страницу. И там устроена такая штука, что, скажем, там есть топ-7 сотрудников, или топ-7 передач, или топ-7 голосований. Каким образом это определяется? Это определяется количеством заходов на ту или иную страницу. Ну, например, на эту секунду, если говорить о топ-7 сотрудников, на первом месте Виктор Шендерович по заходам, на втором Юлия Латынина, на третьем я, на четвертом Сергей Доренко, на пятом Ксения Ларина, на шестом Маша Майерса, на седьмом Ольга Бычкова. Но, повторяю, это не есть рейтинг внимания, это есть рейтинг заходов на страницу. Если мы возьмем на эту секунду какие-то другие топ-7, сейчас я просто пытаюсь их найти, передач, например, топ-7 передач, мы видим, опять же, плавленый сырок Виктора Шендеровича на этой неделе, дальше мы видим Юлию Латынину, дальше мы видим особое мнение с Михаилом Леонтьевым, дальше мы видим Дым Отечества на четвертом месте, на пятом месте Леонид Млечин, На 6-м сегодняшний разворот, где я рассказывал про новый сайт, и на 7-м интервью с Сергеем Ковалевым, сегодня, который был сегодня днем. Напомню вам, что вот эти топы, они будут в течение месяца висеть, то есть вы, естественно, можете продвигать какую-то передачу, заходя туда, но через месяц, 1 числа, 1, ну, то есть сейчас это будет через неделю, 1 марта, но вообще 1 марта, 1 апреля, 1 мая и так далее, они будут обнуляться, и будет заново все это происходить, новости же будут обнуляться через, соответственно, ну, день, да, то есть каждый день они будут обновляться с топ-7 новостей. Теперь давайте мы с вами посмотрим на вопросы, которые вы прислали мне по интернету. Сегодня много вопросов, может, потому что сайт хорошо работает. Я напомню, смс 970-45-45, конечно, работает пейджер, конечно, работает Дентону, говорю, контакт, есть контакт, Дентон, отвечаю я вам, это, видимо, через интернет, через новый сайт вы прислали. Нина Лосева спрашивает: Алексей Алексеевич, как вы влияете на сотрудников радиостанции, каковы ваши методы наказания и поощрения сотрудников, если такие имеются? Ну, конечно, таковы имеются, как у любого менеджера, и задача главного редактора — это не сидеть в эфире в первую очередь, а организовывать работу. Естественно, есть наказание. Наказаний мало, потому что прегрешений мало, скажем так, да. А поощрение, скажем так, лучшее наказание — это отсутствие поощрения. Вот так бы я сказал. А поощрение — это и продвижение, конечно, по зарплате, и, может быть, что гораздо более важнее, продвижение по эфиру, и вы в эфире слышите, как появляются новые голоса. Это есть поощрение за работу, в том числе, за хорошую работу. Это основной мой метод. Я не люблю наказывать людей, но я могу отстранить человека от эфира, например, при нарушении им правил внутреннего распорядка в первую очередь. Но это бывает крайне редко. Я могу сказать, что в год это происходит там 2-3 раза всего. С учетом 102 штатных сотрудников и безумного количества нештатных сотрудников. А вообще самое большое наказание, как мне тут объясняют, это переход на «вы» с некоторыми людьми, с которыми я на «ты». А дальше пошли. Вы смотрели фильм, получивших 4 «Оскаров»? Виктор Диктор. Нет, еще не посмотрел. Так, шрифт крупнее в интернете будет. Новый сайт потребовал наверняка много сил и инвестиций, пишет Влад Челябинский из Челябинска. «Газпром» тоже участвовал как учредитель? Нет. Более того, я хочу вам сказать, что «Газпром» наш акционер, мы ему выплачиваем дивиденды, потому что радио и в этом году, и в предыдущие годы это было радио доходное. Мы получаем прибыль за счет той самой рекламы, которую вы сильно так не любите. И вот, конечно, я понимаю, что это многих раздражает, некие повторяющиеся рекламы, тем не менее, они будут, вот, но мы это делаем на то, что мы зарабатываем с помощью рекламы. Так, подкаст большой информационной программы «Эхо», спрашивает Виктор из России, он будет завтрашнего дня под названием «Большое эхо». Так, что еще? Идея программы «Клинч» как интеллектуальной дуэли непримиримых оппонентов. Оснастить студию шахматными часами. Василий Малобинский. Думаем об этом. Но, понимаете, для радио это не столь важно, а для телевидения важно, но телевидение не все принимают. RTVI, я напомню, программа «Клинч» идет по RTVI. Так, дальше, ну, по сайту очень много вопросов, я буду на них отвечать там, на сайте, заходите, там есть специальная рубрика «Ваше предложение», наверху такого дико поросячьего цвета, напомню адрес www.ekmsk.ru, и там предложения, мы, конечно, корректируем сайт, и очень много предложений наших слушателей, только не такие, которые «оставьте старый сайт», там режет глаза, это не предложение, да, замените все на зеленое, замените все на черное, вот это, понятно, да, но, тем не менее, я буду туда отвечать. Лучше не сюда, а туда, по эфиру я это отвечать не буду. Объясните, пожалуйста, большое количество негативных материалов по православной религии, пишет Сергей из Волгограда. В частности, Ларина вставляет эту тему во все детские культурные передачи. Может быть, это связано с тем, что у многих ваших сотрудников супруги из других конфессий, видимо, конфессий. А мне кажется, надо более уважительно относиться к религии, которую исповедует большинство населения страны. Видите ли, Сергей, надо уважительно относиться ко всем религиям, которые не являются изуверскими, я с вами в этом согласен. Я думаю, что вы не правы, речь идет не о религии, а о церкви. А церковь – это институт. И критиковать действия любого института гражданского общества, а церковь – институт гражданского общества или государственный институт, как вы хотите, это право журналиста. Что касается религии, православной религии, что-то не помню, чтобы мы наезжали, как принято сейчас говорить, на, собственно, религию, веру. Более того, я вам скажу, что и это там знают слушатели, у меня там и жена православная, и ребенок крещенный, и я просто не даю возможность вот на религиозные какие-то вещи здесь наезжать на любую религию. А по церкви я скажу, когда журналисту кажется, что церковь как институт, любой институт поступает правильно, она поддержит его, когда кажется, что неправильно, она критикует его. Например, я могу сказать, что мы обсуждали, продолжаем поддерживать мнение, скажем, представителя РПЦ о том, что для священников нужны отсрочки от армии. Я считаю, что нужны. И все наши журналисты, ну почти все считают, что нужны. А что касается введения православия в школы, я считаю, что это неправильно и не нужно. И это деятельность светской власти вводить предметы. В данном случае мы не церковь критикуем, а светскую власть, которая это вводит. Поэтому я думаю, что если вы разделите религию и церковь как институт, вам будет легче это воспринимать. Что касается конфессий супругов, я не уверен, что вы хорошо знаете про эти конфессии, что-нибудь было бы. И вообще это неприличный способ ведения дискуссии. Человек в нашей стране имеет право иметь любую конфессию, любую точку зрения на любую конфессию. Так же, как вы имеете на это право. Так, дальше. Онлайн-трансляция во время выборов главного редактора, спрашивает Игорь из Московской области. Послушайте, Игорь, ну, если там Саша Плющев захочет организовать трансляцию, я как один из кандидатов не буду возражать против этого. Я не знаю, есть ли другие кандидаты, будут ли они возражать, но думаю, что этот вопрос будет решать ведущий собрание или само собрание, которое проголосует, разрешить трансляцию или нет. Мне все равно, я могу и говорить то, что я говорю вам, я говорю и своим журналистам. Текстовые передачи по непрошедшее время, спрашивает Роберт Васильевич, будет Роберт Васильевич, будет расшифровки непрошедшего времени. Безусловно, это мы сделаем, это будет новое. Почему не повторяем, спрашивает Игорь из Оренбурга, плавленый сырок? Задумался. По-моему, мы повторяем. Ну, не знаю. Рабочий Виталий из Пушкина спрашивает, чем закончилась ссора Бунтмана с Ганопольским в эфире? Ну, встретились, выпились и помирились, господи, что за проблема? Сергей Иванович из Москвы пишет, как вы думаете, почему многие слушатели из Москвы стесняются, что они москвичи? Не знаю, я не стесняюсь. Елена из Калуги пишет, с удовольствием прослушала в особом мнении Привалова. После того, как маяк лишился здравого смысла, нашла Радзиховского на вашем эхо. И стала его постоянной слушательницей, к сожалению, только в интернете. Ну, понятно, Калуги. Нельзя ли Привалова почаще приглашать в эфир? Можно и нужно. Я очень хорошо отношусь к Александру Привалову как журналисту и публицисту, хотя часто не разделяю его позиции, но мало ли чьи позиции я не разделяю, не в этом вопрос. Я, честно говоря, пропустил, что «Маяк» лишился здравого смысла, в кавычках, да, закрыл передачу. Напомню, что Леонид Радзиховский, это я Елене напоминаю из Калуги, Леонид Радзиховский начинал у нас, потом «Маяк» против нас выставил здравый смысл, а теперь закрыл, спасибо Архипову. Я думаю, что, конечно, Привалову надо предложить, я согласен с вами это обсудить с Сашей Приваловым по его графику. Согласен. Вера Трофимовна, пенсионерка из Нижегородской области. О чем именно говорили руководители российских СМИ с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко? Так ведь и осталось неизвестным. Ну, почему неизвестным? Я присутствовал на этой встрече. О чем мы говорили с Юлией Тимошенко? Мы с ней говорили обо всем. Мы с ней говорили о ситуации с газом, о ситуации в отношении с русским языком. Мы с ней говорили о том, о чем она говорила с Владимиром Путиным, и о чем она не говорила с Владимиром Путиным. И мне показалось, что там все как бы разваливалось на две части. Первая часть была связана с внутриукраинской историей. Там ее спрашивали мои коллеги, а вот такой-то депутат сказал, тот. Мне это было крайне неинтересно, потому что я российский гражданин, и вот там, как два депутата подрались, это у нас свои дерутся, мне это неинтересно. А вот то, что касается НАТО, например, очень интересно, что Тимошенко сказал только через референдум. Это был прямой вопрос, прямой ответ. О чем вы не говорили с Путиным? Вот до этого мы встречались с Ющенко, а Ющенко рассказывал нам, что они с Путиным говорили про историю Петлюра, Бандера, Мазепа в том числе. А, соответственно, Юлия Тимошенко говорила, а мы с Путиным об этом не говорили, я ее спросил. И, ну вот, знаете, это был завтрак такой, обо всем понемногу. Так, что еще? Давайте мы пойдем посмотрим Еще, вот хотел еще Михаилу Инженеру из Москвы, он по интернету говорит, мама просит повторять передачу Корзуна Бездарков в дневное время. Слушайте, у вас есть компьютер, Михаил, и там есть подкаст, но поставьте маме, не потрудитесь в компьютере поставить маме звук, она будет слушать любое время дня и суток. Мы теперь звук располагаем в интернете, и вы можете слушать это в любое время. Да, давайте посмотрим, что у меня здесь на пейджере, да? Так, не на пейджере, но на экране. Повторяет, про повторы ничего не буду. Значит, глупости я не буду. Удалось ли вам вместе с вашим сыном сходить в кино? Вы знаете, нет, не удалось. Мы хотели сходить на Астерикса, но по времени не получилось. Так, когда же вернется своими глазами? Наташа, вот я планирую, что, может быть, она будет на этом месте, но пока я как-то не выстроил, кто ее будет вести и в каком формате. Так, дальше, что еще? В клинч Сорокину и Лахову по усыновлению можно. Вот предложение туда. Нужна свежая кровь в организме, вампиры какие-то. Так, с смс-ки в программу приходит с опозданием 2 часа, пишет Андрей Стерин. Да не 2 часа приходит, иногда 4 часа приходит, но здесь я ничего не могу сказать. Так, бэби-бум, продолжить истории беременности уже других сотрудниц. Это возможно. Так, почему новостники работают по 4 часа? Ну, вот как можно отвечать на этот вопрос? Ну, будут работать 4 часа 10 минут. Так, независимые директора в совете директоров, это мне догадывает, это они кто? Значит, по квоте «Эхо Москвы» это Евгений Григорьевич Ясин, и он уже все 8 лет, 7 лет независимый директор, а по квоте «Газпрома» это господин Маковский, очень видный юрист, один из лучших юристов России, который преподает на юрфаке МГУ. Так что это люди вполне состоявшиеся, самостоятельные, так что вот так. Так, почему реплики «Ореха и Бунтова» не выкладываются звуки? Не хочу. Так, поздравляем «Эхо». Дальше. Как вы относитесь к поступку Альбац по отношению к Иргиняну, Жанна? Ну, вы видели, что Сергей Кургинян был приглашен мной в программу «Особое мнение» и получил возможность договорить то, что ему не удалось договорить. Я считаю, что Женя проявила излишнюю нервозность, и считаю, что Кургинян тоже проявил излишнюю нервозность из-за эфира. В отличие от истории с Павловским, там не было темы для такого конфликта. Так, все, Хамурапи не будет, Макс, я решение принял, я вас предупреждал. Так, на работу устроится «Эхо». Какая станция для вас была примером при создании «Эхо»? Ну, насколько я понимаю, для создателя «Эхо», к которым я себя не отношу, а отношу Сергея Корзуна, Сергея Бунтмана, Сергея Игнатова, это была французская «Франс-Инфо» сначала. Так, пошли дальше. А вы считаете «Эхо Москвы» либеральным или оппозиционным? Ни тем, ни другим. Дальше. Где больше зарабатывает ведущий, на «Маяке» или у вас, спрашивает Игорь? Игорь, идите на «Маяк». Так, будет ли информация о личной жизни ведущих? Опять же, Игорь, все ему интересно, не будет. Так, Марина Максимова свободна, какая она на вид? Красивая, спрашивает Сергей. Господи, какие все игривые сегодня. Красивая, а про свободную не знаю. Так, хочу, запустим голосование. Скачать подкаст «Млечный», принести спортканал на час. Не буду я все это делать, господи. Так, дальше. Радиовещание для Москвы. Срок повторяется ночью, я знаю. Повторите, пожалуйста, точный почтовый индекс и адрес «Эхо Москвы». Привет, Приднестровье, Искандер. 119, код 119-992, Москва, Новый Арбат, дом 11, «Эхо Москвы», пожалуйста. Дальше. Можно ли в студию «Эхо Москвы» поставить веб-камеру? Денис, это будут принимать решение ведущие, каждый ведущий. Вы знаете, камера очень многих сковывает, это их право, делать или нет. Они, в общем, пришли работать на радио. Так, почему не выделен бюджет? Я его украл. В смысле, на видео, радио. Я его украл. Вы говорите о высоком рейтинге «Эхо». Я вообще ни о чем не говорю. А рейтинги «Эхо» определяют Гэллоп и Комкон. Так, специальные службы, а не я. Я только читаю про это. Так, что еще? Почему нет? Потому что нет. Слушайте, а можно написать нормальный, да? Так, меня удручает. Ну, удручайтесь. Так, почему в Альбац периодически из эфира убегают люди? Ну, думаю, к Альбац должны приходить люди с крепкими нервами. Даже вот Сережа Бунтман предложил назвать ее программу «Изгнание бесов». Так, значит, был анонс, придется Саакашвили. К сожалению, и программа и Тимошенко, и Саакашвили была таковой, что они не смогли прийти. Это бывает и довольно часто, и не только с президентами. Ну, придет в свое время, никуда не денется. Просто никуда не денется, и я вам обещаю. Так, что еще? ПДА-версия, это я уже отвечал. Почему не воскресить контрудар? Он не будет пока воскрешен, потому что я считаю, что передача себя в этом смысле исчерпала. Сейчас еще 2,5 минуты мы поговорим про интернет, а потом телефон 363-3659. Ну, интересные вопросы на СМС, вы сами слышали. Так, ночные повторы. Так, мне один знакомый пишет, Дима из Штатов, сказал, что «Газпром» является акционером «Эхо». Это правда? Правда. Сколько процентов акций? 66. Игорь, бюрократ из Москвы, с какой целью на вашем радио в течение нескольких дней в новостных аналитических программах каждый раз сообщается о заслуженной пуле, так называемой, из ночного выпуска новостей РТР? Намерены вбить клин между сербами и русскими? Так, по-моему, вот это и есть то заявление журналиста, которое... вбивала клин между сербами и русскими. А это факт. И вы знаете, что сегодня президент Тадич Сербии поставил перед Дмитрием Медведевым вопрос об этом. И Дмитрию Медведеву пришлось, если не извиняться, не оправдываться, то назовем это слово «объясняться». Или, как сказано в официальном сообщении российской делегации, давать исчерпывающее объяснение. Так вот, именно эта позиция и ссорит сербов и русских, потому что именно Тадич и Каштуница были ближайшими соратниками Джинджича и, грубо говоря, его политическими наследниками. Поэтому надо было сказать спасибо, что, информируя об этом, мы не скрывали этой проблемы. И то, что второй канал и руководители второго канала поставили Дмитрия Медведева в неудобную позицию, это их трудности. И поскольку Дмитрий Медведев сегодня объяснялся, это правда, Игорь, вот это цель, чтобы была правда. Так, Альберт Масюков из Эстонии, как вы относитесь к восстановлению в России императорского дома Романовых или другой фамилии? Не будет ли это укрепление стабильности в обществе? Да мне кажется, это невозможно просто. Поэтому как-то это обсуждать, мне кажется, достаточно странно. Если честно, я даже не понимаю вот этого обсуждения. Сапкор Саратов, Эху не нужен, спасибо большое, это я уже смотрю на смски. Значит, сейчас у нас будут новости, а затем мы перейдем к вопросу по телефону. Напомню, телефон 363-3659, это программа «Без посредников». И вы будете на это... в этом принимать участие те, кто захочет. Напомню, сейчас в Москве 22 часа и почти 30 минут. Ну и переходим к вопросам по телефону. 363-36-59. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Владимир из Петербурга.
Алексей, да, Владимир.
Алексеевич. Да. Алексей Алексеевич, я многократно слышал по вашему эху ваше утверждение о высокой профессиональности ваших журналистов.
Безусловно.
Может ли это сочетаться с тем, что ваши журналисты говорят? Более 200.
Ну, я думаю, что профессиональность журналиста, Владимир, заключается не только в правильной русской речи, хотя и в этом тоже. Тем не менее, наши журналисты высокопрофессиональные. Вот я вам задам вопрос. О, мы сейчас проголосуем, я знаю, что мы сделаем. Вот мы тут обсуждали, как правильно говорить, когда кандидат в президенты будет избран, один из кандидатов президентом, и еще 4 месяца он не будет президентом до инаугурации. И вот мы заспорили. Русский язык — это вообще вещь такая хитрая, чрезвычайно. Мы тут заспорили, как правильно говорить там. Избранный президент, да, значит, вот во встрече участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, Иван Иванов, избранный президент или избранный президентом. Вот и все. Вот вы, Владимир, из Санкт-Петербурга, ратующий за чистоту речи, ответьте мне, пожалуйста, как правильно сказать, избранный президент или избранный президентом? Как правильно с точки зрения русского языка? Я предлагаю нашим слушателям сейчас ответить, вот проголосовав. Да? на этот вопрос. Те, кто считают, что правильно с нормами русского языка сказать «избранный президент», это будет у нас один телефон. Так у нас все зависло сразу. Замечательным образом мне в очередной раз устроили наши компьютерщики подставу. А вот теперь уже не отстроили. Итак, если вы считаете, что надо сказать «избранный президент» вот эти три месяца, 660-01-13. Если вы считаете, что избранный президентом, то 660-01-14. Голосование пойдет.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, как правильно говорить? Избранный президент вот эти три месяца. Значит, во встрече приняли участие Владимир Путин, президент Российской Федерации, Иван Иванов, избранный президент или избранный президентом. Если избранный президент, 660-01-13. Если избранный президентом, 660-01-14. Голосуем пока хотя бы 30 секунд. Вот сейчас у нас все голосование через 5 секунд и закроется. Раз, два, три. Все, стоп. Итак, 31% считает, что избранный президент, и 68% считает избранный президентом. Видите, как разложилась позиция? И зачем я должен по этому поводу уделять этому такое внимание? Я не понимаю. Мне это неинтересно. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий, я вас слушаю.
Я бы хотел задать вопрос ведущему.
Ну, задавайте, вы в эфире уже, в прямом причем.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой ситуации, которая сейчас в Москве сложилась? Департамент Москвы дал указание директорам школ, а они, соответственно, классным руководителям, с тем, чтобы они вот на этой неделе обзвонили всех своих родителей и дали указание.
Кто, классный руководитель,
голосовать,
да?
Да, классный руководитель своим родителям, чтобы те пришли на выборы и проголосовали соответствующим образом.
Скажите мне, пожалуйста, вот я был классным руководителем, да, в свое время. Я был 20 лет школьным учителем и классным руководителем. И я сейчас родитель школьника. Вот представьте себе, что мне позвонит учительница, классный руководитель моего сына и скажет: Алексей Алексеевич, приходите, пожалуйста, голосовать и проголосуйте за того-то. Вот я нормальный человек. Как я отреагирую? Как вы думаете? Я отреагирую вежливо, безусловно. Но я хочу только отметить, что классный руководитель не может проконтролировать даже, пойду я голосовать или нет, ибо мой избирательный участок не в той школе, где учится мой сын. Но это бред. Значит, это делает для галочки. Это делают для галочки. Значит, а департамент, если он это делает, да, я сделаю так, и директора школы, если они делают, они теряют свой авторитет в глазах учителей, а учителя в глазах родителей. В этом смысле это чрезвычайно плохо. Если бы меня так попытались это заставить делать, я уверяю, я бы не стал делать, потому что мне с этими родителями работать, они будут надо мной смеяться. А как родитель я буду смеяться над таким классным руководителем, и умный учитель это поймет.
Алексей Алексеевич, да. Я с вами абсолютно согласен. Ну, чего, дело, да, в том, что я учитель.
Я понимаю, да.
Но вот перед предыдущими выборами,
да,
в Думу,
да,
некоторые люди,
да,
я знаю абсолютно, они отказались это делать,
да,
классные руководители.
Да.
И на следующий день директора устроили, да, педсовет.
Да.
Где устроили обструкцию этим людям.
Ну и что?
Как в старые добрые времена.
Ну и что?
Вплоть до для того, чтобы вынудили их уйти.
Да ладно вам.
Я
вам говорю абсолютно серьезно. Ставится маленький магнитофон, записывается этот педсовет, и мы с удовольствием поставим это на радио.
Сделайте.
С удовольствием.
Вы это сделаете.
Абсолютно. Даже вопроса нет. И я думаю, что для спасения своего лица департамент этого директора уволит в ту же секунду. В ту же секунду. Потому что люди пойдут в суд. Просто. Под суд, я бы сказал. А понятно, что начальники сдадут своих подчиненных очень быстро. Мы говорили, да никогда в жизни, да вы что? Да это добровольное дело. Бросьте, все взрослые люди, я повторяю еще раз, и классным руководителем я был, и родитель я, да? Но это смешно. Не надо этого бояться. Слушаем следующий звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Владимир Филиппович.
Да, Владимир Филиппович.
Мне 75 лет.
Да.
Я плохо уже с компьютером работаю,
да,
и со всей электроникой. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас в мыслях, чтобы вот по телевидению канал какой-нибудь приобрести?
Да нам никто не пусть. Ну, Владимир Семенович, вам 75 лет, а вы все как ребенок. Извините, я не хотел вас обидеть. Но кто нам канал какой-то? Да еще, представляете, сколько стоит канал? Мы столько не заработаем. Потом никто нам канал не даст. Нам и другие города-то уже не дают в течение 2 лет. Ни одного города. Один город за 2 года выиграли. О чем вы говорите? Мы неудобные. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Дмитрий,
да, Дмитрий.
Из Москвы.
Да, Дмитрий.
Вот большое желание, чтобы вы остались главным редактором.
Ну и у меня тоже, как ни странно.
Да. Вот. Но немножко, если можно, попенять. Вот у вас все-таки Пархоменко, Альбац, Киселев. Но согласитесь, что все-таки одна позиция. Вот
ничего подобного. Я могу вам устроить дебаты, условно говоря, между Киселевым и Пархоменко по многим важным моментам, где они не сходятся. Поэтому я не могу согласиться, что у них одна позиция.
Все-таки вот...
Все-таки это не аргумент. Что такое «все-таки»?
Нет, ну, это в любом случае можно понять, вот когда Пархоменко, Альбац, допустим, и Киселев говорят, можно, это определенная позиция. Ну,
я надеюсь, что у любых журналистов, которые занимаются публицистикой, есть позиции, иначе им на «Эхо Москвы» не место. Я очень надеюсь на это. А, собственно, за это им и деньги платят. Публицистам платят за позицию.
Хорошо,
да.
Спасибо.
Не за что, пожалуйста. Понимаете, да, есть информационники, которые должны делать новости, а есть специальные передачи комментарийного плана. Вы почему-то не добавили туда Латынину. Почему-то, я не знаю, почему вдруг вы решили, что Латынину не надо добавлять туда, или Леонтьева, или Прохана. Вы что-то не добавили. Но именно за... и у Привалова, которого сегодня, и Сванидзе, и Млечина, это публицистические передачи, даже называется «Особое мнение». Это мнение человека. Человек без мнения здесь не интересен. Человек, который вам будет предсказывать новости, там, у вас 18 часов новости, большая программа, а в 19 часов мнение, то есть позиция. И Радзиховского давайте не забудем в этой истории. Да? Вот важный момент. Мы специально так выстроили, что есть новости, а есть мнение. И это разные вещи. И должны быть разными, на мой взгляд. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Вас Алексей Алексеевич?
Да, я Алексей Алексеевич.
Алексей Алексеевич, я вот уважаю вашу радиопередачу.
Это хорошо.
И еще я слушаю русскую службу новостей.
Хорошо.
И вы понимаете, вот там где-то месяц назад была между ведущими дискуссия.
Это где, у нас или у них?
У них, у них.
У них, так.
И... Игорь Гончаров, по-моему, ну, такие же звонки шли, вот как я.
Ага.
Он говорит, если вы недовольны чем-то там, моим ответом, позвоните «Эхо Москвы», а потом еще, в общем...
В общем, он сделал нам рекламу, была... да, Сергей? Вы позвонили на «Эхо Москвы». Спасибо ему. Да ну, Сергей, ну не обращайте внимания. Я вам скажу принципиально важную вещь. Смотрите, существует масса радиостанций. Да, это рынок. И вы, слушая одну, другую, третью, и вы правильно делаете, что слушаете несколько радиостанций и сравниваете его, тем не менее, если вам какая-то передача не нравится, вы всегда в этот момент на другой радиостанции найдете другую передачу. Если вам не нравится там передача, условно говоря, «Бэби-бум», да, вы считаете, что для женщин, вы уходите на другую радиостанцию и слушаете другую передачу, музыкальную, разговорную, это же очень хорошо. Это как телевизионные каналы. Если вам не нравится там мнение, и не хотите слушать мнение там, не знаю, Киселева или Проханова, вы переключаете на другую радиостанцию, слушаете музыку, новости на других, и это хорошо, и это правильно. И поэтому, ну, он сказал, слушайте «Эхо Москвы», если не нравится. Ну, в принципе, он мог сказать, слушайте любую другую радиостанцию, и это было бы правильно. А то, что он послал на «Эхо Москвы», так это замечательно, спасибо ему отдельно. Я вас посылать на русскую службу новостей не буду. Моего благородства на это не хватит. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Нет, человек отключился, а мы еще вызовем. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Да, здравствуйте.
Алексей Алексеевич,
да, здравствуйте. Как
это
вас зовут?
Николай, Москва.
Да, Николай.
Я научный сотрудник.
Угу.
Вот многие передачи ваши нравятся.
Угу.
Но вот удивительное дело. Иногда приглашают интересных людей.
Угу.
В частности, была передача о генетическом оружии, ну, предполагаемом.
Угу.
И вот Альбац, вот она просто не давала говорить ученому, которого она же и пригласила.
Отвечу вам сразу, это Николай, просто... отвечу вам. Значит, это не лекция, да? У нас нет передач лекций. Значит, если журналисту непонятно, он должен задавать вопрос и перебивать. И это правило на «Эхо Москвы». Кстати, скажу вам сразу, что завтра в Клинче У нас как раз про этику и оружие. Подождите, я вам сразу скажу. Да, у нас завтра в клинче будет Константин Скрябин, директор Института биоинженерии, академик. И Алексей Митрофанов, политик. Можно ли остановить научный прогресс этическими запретами? В 20 часов Матвей Гонопольский. Не понравился Альбац? Мы вам еще передачу сделаем с Матвеем, где будет спор. Но лекций на «Эхо Москвы» не будет. Вот это я вам обещаю. И это моя позиция как главного редактора. Она может вам не нравиться, но она такая. Я напоминаю, 363-36-59, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», это передача «Без посредников», пока она выходит в 22 часа по Москве, по понедельникам. Я надеюсь, что через какое-то время я радостно передам ее в другие руки, не эту передачу, а это время, но пока будет так.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Анатолий мне пишет, вы говорите, выключайте эхо, когда вам не нравится. А мы выключим. Но вы в это время будете дезинформировать и выполнять свою главную роль по введению в заблуждение россиян. Вам это нужно? Конечно, Анатолий. Мне это нужно. И я не понимаю, как вы мучаетесь и слушаете. И прямо там бьете сейчас, видимо, головой о пейджер. Ну, пожалейте себя ради своих близких, что ли. Сохраняйте свои нервы, да? Вы, я не говорю, выключайте эхо, я говорю, перейдите на музыкальную станцию. Да что? Есть замечательные музыкальные станции. И надо их слушать, по-моему. А вы их не слушаете, это неправильно. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Татьяна.
Да, Татьяна, я вас слушаю.
Алексей Алексеевич, я хотела просто вас поблагодарить за ваше радио.
Пожалуйста.
И всех ваших ведущих.
Спасибо.
Это единственный, значит, такой живительный поток во всей этой информации. И, во-вторых, просто хотела вам пожелать победить на ваших выборах.
Спасибо большое,
и
я постараюсь...
И продолжать вас с удовольствием слушать на этом нашем любимом радио.
Спасибо, я постараюсь победить самого себя. Самое трудное – это соревноваться с самим собой, конечно. Вот. Но я все-таки надеюсь, что я наберу столько же, сколько Дмитрий Анатольевич Медведев, и мы оба будем приблизительно равны по процентам голосов. Шутка. Алло, здравствуйте, алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей Алексеевич, из Тулы звонит.
Да.
Анатолий.
Да, Анатолий.
У меня такой вот вопрос. Знаете, вечером, ночью вот передают передачу «Оперный клуб», да?
Это... Да, есть такое, да.
Да, вот классическая музыка.
Очень идет. Хорошая передача.
Так вот,
да.
Вы знаете, что просьба такая бы как-нибудь побольше сделать. Вот знаете, получается, пока идут там еще вести, получается всего минут 45.
Да.
Потом вот товарищ, который там ведет передачу, он... как-то много рассказывает,
да.
Там, и, по сути дела, музыки никакой не...
Ну, Анатолий, отвечу я вам. Спасибо за звонок, я очень люблю эту передачу, но мы не музыкальное радио. Мы не музыкальное радио, и только самое лучшее музыкальное у нас идет, в частности, вот Алексей Парин с клубом. Всегда задается вопрос оперным клубом. Вместо кого? Кого выкинуть? А чью передачу уничтожить и поставить туда Алексея Парина? Или наоборот, кто-то скажет, а вот давайте уничтожим оперный клуб и поставим туда какую-нибудь передачу о рок-н-ролле или о Косово. Мне не кажется это правильно. Мне кажется, что у нас сбалансировано. Есть и то, и то, и то, и то. И я придерживаюсь, как главный редактор еще неделю, я придерживаюсь этой позиции. Для меня музыка, да, в данном случае, мы не можем соревноваться с музыкальными станциями. Не можем. Для нас это вот вещи такие отборные. Не постоянно, а отборные. Вот Алексей Парин, Борис Алексеев, Владимир Ильинский, Артемий Троицкий, да, Евдокимов. Это все отборная история. И еще я, наверное, кого-то забыл, просто сейчас времени хочу тратить. Поэтому, ну, расширять эту позицию я не буду. Не обижайтесь, пожалуйста. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Александр из Подмосковья.
Да, Александр.
Вы понимаете, вот раньше, если ты какое-то посылал сообщение на пейджер или смс получалось, то всегда они потом появлялись в интернете. То есть кто-то мог с ними еще познакомиться.
А ничего сейчас... подобного. У нас такого никогда не было. Мы не помещаем то, что идет на пейджер и смс. Никогда не помещали и помещать не будем. потому что один раз я бы вам показал, что идет на СМС, после чего радио закрыли бы быстро, если бы я это опубликовал, да. Ну, сейчас стало поменьше, потому что СМС все-таки открываются телефоны, и мы можем передать эти телефоны, и мы иногда это делаем в правоохранительные органы, они с ними там разбираются, вот, когда идет прямое нарушение закона. Поэтому мы этого не делали и делать не будем, вы ошибаетесь. Наше радио не делает это никогда, но, во всяком случае, те 10 лет, пока я главный редактор. До этого СМС у нас не было. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, да.
Да, здравствуйте. Меня зовут Валентина.
Да, Валентина.
А скажите, пожалуйста, вот насчет повторов.
Я не буду этим сейчас заниматься, повторами. Все повторы стоят и стоят в сетке. Как только мы повторяем какую-то передачу, мы вытесняем другую передачу. Я этого делать не буду и умножать повторы не буду. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей Алексеевич.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Владимир, Московская область.
Да, Владимир.
Относительно выбора президентов,
да.
В данном конкретном...
Вы сказали президентов?
Нет, выбора президентом.
А, том, да.
Дмитрий Анатольевич мог быть избран народом, но в данном конкретном случае он будет избран президентом.
Да, такая шутка была, был третий вариант.
Да.
Принимает участие Владимир Путин, президент Российской Федерации. Там Иван Иванов, избранный президентом Путиным, а также премьер-министр Зубко. Да? Нет, ну это шутки шутками, но для начала, для информационной службы, поскольку у нас будет два президента, один действующий, другой избранный, надо понять, как лучше говорить. Потому что, скажем, во Франции это называется «президент élu», да, то есть избранный президент, но там нет склонения. А на английском, как мне объяснили, это «election president», то есть избранный президент или президентом. И для чистоты русского языка что-то надо делать. Но мы там пытаемся что-то придумать. Но мы придумаем, конечно. Я в любом случае эту норму я установлю по согласованию с Мариной Королевой, своим приказом. Вот так у нас бывает, такой авторитаризм, понимаешь. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Алло. Да, Сергей, вы в эфире, да. Сергей, вы в эфире, да. Слушайте
добрый,
в трубку.
Добрый
да.
день, да.
Добрый
меня
день,
зовут
да.
Сергей, Санкт-Петербург.
Да.
Алексей Алексеевич, очень часто слушаю вашу передачу, очень нравится. Единственное, вот вопрос такой. Вы всегда, очень часто говорите, что я буду делать так-то,
да.
Так сказать, я никогда. Вот скажите, а кто-нибудь или что-нибудь влияет на ваше мнение?
Конечно.
Если можно.
Конечно, спасибо. Очень серьезный вопрос. Я думаю, что оставшееся время, может быть, я ему посвящу. Вот смотрите. Возьмем тему Косово. Если вы имеете не дирекционную политику, а политическую тему. Значит, вот не было ни одной страны, с которой бы я не встречался. Я встречался с сербами, с высокопоставленными, я встречался с косоварами, я встречался с Лавровым, я встречался с Приходько, ну, в компании, не один, там несколько человек, которые излагали позиции. И, безусловно, все эти люди, которые имеют свою правду, они влияют на формирование моей позиции. Вот, и я надеюсь, что вот буквально там скоро еще раз будет встреча у меня с Лавровым, еще раз и еще раз я пытаюсь понять позицию, и, безусловно, умные люди, повторяю, у каждого из них своя правда. У каждого из них, ну, что такое своя правда? Своя система доказательств, да, скажем так. Естественно, я синтезирую, понимаю для себя, какие-то узнаю аспекты. Вот вчера я ужинал с человеком, который чрезвычайно влиятелен в компании, который мне рассказывал, в частности, про российским чиновникам. Крайне информированный, крайне влиятельный, но не так, как президент, но там уровень приблизительно первого круга. И он мне просто еще показал несколько позиций, которые заставили мою позицию слегка корректироваться. Вот это первое слово «влияние», поскольку я человек, который прислушивается к людям. Второе. Я уже говорил о том, что большинство передач «Эхо Москвы» сделано по предложениям наших слушателей. Самый последний пример — это вернуть программу «Своими глазами». Я ее снял, считаю, что она выдохлась. Затем многие слушатели мне писали, звонили, говорили, предлагали темы, причем конкретно, ну как же она выдохлась, когда можно сделать так, так и так. И постепенно моя позиция началась корректироваться. Я, в принципе, почти готов вернуть ее в эфир. Да? Та же самая история была, скажем, с созданием там пары Володя Варфоломеев, Марина Королева в дневном развороте. Вот я ее не видел совсем. Это два таких зубра самостоятельных информационников, которые, на мой взгляд, должны были погасить друг друга в эфире. И когда это обсуждалось, я обсуждал это и с Бунтманом, с Гонопольским, с информационниками, с Юрой Федутиновым, и меня уверяли в том, что да нет, ты не понимаешь, это будет классно, это будет супер. Я говорю, мне кажется, что вот они друг друга погасят. Это продолжалось месяца три. В конце концов, мое понимание было скорректировано, и, вы знаете, эта пара работает в эфире очень сильно по средам. К сожалению, в эту среду Володя будет в командировке, и вы просто прислушайтесь к этому. Что касается информационной политики, никто не влияет на, я имею в виду административно, если слово влияет, да, на кадровую работу. Вот я за собой оставляю кадровый набор журналистов и их увольнение. И сказать мне, ну вот как, например, мне приводит человек и говорит, вот посмотри, как вообще происходит набор. Вот у нас стажеры есть, они работают, их ведут, значит, Марина Королева, которая мой заместитель по кадрам и по стажировке, Владимир Фламеев, первый заместитель по информационному эфиру. Но есть такое правило, вот мне может человек не нравиться в эфире даже, но если оба моих заместителя говорят, вот берем на испытание, я практически не помню случая вот из последних 20, чтобы я сказал, нет, не берем, даже когда мне не нравилось. Влияет. Влияет ли Кремль? Ну, вот такими разговорами, как я вам представил. Вот я встречаюсь, я не скрываю, я встречаюсь, я разговариваю с людьми, и они вот убеждают. Я должен сказать, что очень многие люди из оппозиции, из Кремля, из Газпрома, и из украинского правительства. Вот на меня, конечно, чрезвычайно повлияла встреча с Тимошенко. Ну, я так избавился сразу после нее там, от такого вот очарования. Но, тем не менее, система аргументации Тимошенко, о которой я не знал ранее, она заставляет меня корректировать свое понимание проблем. Например, по приватизации то, что она нам рассказывала, украинских предприятий. В этом смысле я, конечно, человек, подверженный влиянию. Если вы хотите меня спросить, вы интеллигентно хотели спросить, приказывает ли кто-нибудь мне кого-то взять на работу или уволить, я говорю, нет. Приказывает ли мне кого-то взять, там, снять передачу или поставить, я говорю, нет. Во-первых, все мои собеседники знают, что со мной это бесполезно. Как говорит мой сын, мы венедиктовы гордые и упрямые. Так вот, мы венедиктовы гордые и упрямые. Но убедить меня можно. А повлиять на корректировку моей позиции можно. Я вообще человек, который прислушивается, когда предложения идут от людей заинтересованных. Но как только, значит, человек начинает... Вот пример с нашим слушателем Максом, который каждый раз спамил мне на пейджер. Хочу передачу про Хаммурапи. Хаммурапи интересная фигура, но я ему сказал, что не спамьте мне, я сказал это в эфире, не спамьте мне, не присылайте мне больше, потому что передо мной экран, меня это отвлекает. Я не отвечаю на другие вопросы. Он сегодня опять прислал, не будет передачи про Хаммурапи. Мы венедиктовы гордые и упрямые. Вот это та самая история, понимаете? Поэтому, конечно, влияет. Особенно влияют на меня мои коллеги, прежде всего мои сотрудники и, скажем, мои заместители. Именно поэтому они мои заместители. Потому что у нас есть абсолютно разные точки зрения, скажем, на эфир. У меня и Сергея Бунтмана, у меня и Владимира Варфоломеева, у меня и Марина Королева, у меня и Леша Воробьева, там, у меня и Матвея, естественно, Гонопольская, и Виталия Демарского. Это я не только заместитель называю, и Ольга Бычкова, и Монателло. У нас все время, поскольку люди творческие, они влияют на меня. Ну, это, мне кажется, это нормально. Да? Так, давайте я посмотрю, 2 минуты осталось по поводу, что у меня тут есть. У вас есть конфликт с Доренко? У главного редактора не может быть конфликт с сотрудниками. Когда у главного редактора возникает конфликт с сотрудником, кто-то уходит или извиняется. Прошу не путаться и других не путать. Лучше избранный президент. Заук, вы видели, что вы набрали 28%. Так. Венедиктов пишет, Юрий, вы каждую передачу хвалитесь, что вы встречаетесь или с тем-то, судя по моему, ни от чего не выиграли. А я не играю с ними, дорогой Юрий. Я встречаюсь с людьми, обладающими информацией, для того, чтобы лучше понять, что происходит, и лучше организовать работу радио. Это, между прочим, тут хвалиться нечему. Это довольно тяжелая работа. Мы вчера разошлись 1:30, а сегодня я уже в 10 был здесь и работал. Чему тут хвалиться? Но это работа главного редактора, она нормальная во всех СМИ. Так, к вопросу мне пишут о контроле явки на выборы. Учителя обязали собрать фотографии учеников с родителями на фоне избирательных участков с плакатом родной школы. Вы только не бредьте мне, пожалуйста, здесь на эфир. Болтун в СР. Да, такая работа, Аркадий из Зеленограда. Как ни странно, свобода получше вас получается. И хорошо, Аркадий Зеленограда, чего же вы слушаете сюда? Брысь отсюда. Так, избранный президентом президент Эльдар из Уфы. Вот на этой оптимистичной ноте избранным президентом президент Эльдар из Уфы. Запомним это имя. Дмитрий кричит, попались, Даренко сотрудник, тогда почему в партии? Потому что все, кто работает на «Эхо Москвы», я называю сотрудниками. Но господин Даренко не является в штате. Это вы, Дмитрий, попались. Вы просто пытаетесь словить, у вас ничего не получится, потому что я говорю правду, а вы пытаетесь себе что-то придумать. Оставайтесь в заблуждении. Избранный мной Дмитрий.